Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот и пролетела еще одна неделя, и мы с вами можем опять и увидеться, и услышаться. Напоминаю, что это Теос Медиа, давайте так по-новому говорить. Для кого-то это еще пока радио Теос, а для кого-то это уже Теос Медиа. И мы, конечно же, встречаемся по пятницам в моей такой авторской программе «Золотая середина». Я очень рад приветствовать всех, особенно тех христиан, для кого уже наступила Пасха, с этим прекрасным, я бы сказал так, праздником весны, обновления и просто, наверное, самым таким серьезным и, с другой стороны, самым радостным чувством, чувством победы Иисуса Христа над злом, над грехом, над дьяволом. И пока мы еще живем, хотя и в несовершенном теле, вокруг нас несовершенная земля, но тем не менее мы верим и знаем, что вот этой силой, которой Бог воскресил Иисуса Христа, Он этой же силой воскресит всех, кто последует за Ним. Поэтому всех сердечно приветствую словами «Христос воскрес!» И, наверное, слышу отклик ваших голосов, ваших сердец «Воистину воскрес!». Когда-то Павел сказал в 15 главе 1 послания к Коринфянам, а я напоминаю, что для нас Библия, для меня лично, это главная книга в жизни. Вообще это Божье слово для человека. Это единственное истинное слово, которое позволяет человеку обрести благодать спасения. И само спасение, конечно же. Поэтому верю и знаю, что на основании Библии мы можем строить смело нашу жизнь. Эти основания никогда не поколеблются. Сам Господь сказал, что небо и земля пройдут, но Слово Мое, оно будет пребывать вовек. Поэтому в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие замечательные строчки: «А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна». Если Христос не воскрес. И, наверное, поэтому до сих пор на само это явление, на этот факт многочисленные атаки. Потому что хотят поколебать веру всех верующих, подвергнуть сомнению, а возможно ли это или нет, и так далее. Ну, для этого мы с вами и собираемся по пятницам, чтобы во всех этих вопросах, опять же, с Божьей помощью и заглядывая в эту замечательную книгу, верную книгу, истинную книгу, разобраться. Давайте будем это вместе делать. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад приветствовать всех, кто к нам подключился, еще будет подключаться. И, как обычно, начну с небольшого информационного блока. Вы видите надо мной вот этот телефончик 8 800 333 1706. Если вы оказались в какой-то тяжелой жизненной ситуации, может быть, она и не сильно тяжелая, но вы хотели бы, чтобы вам оказали помощь, позвоните по этому телефону 8 800 333 1706. Вам помогут найти выход, какой-то совет дать духовные лица, священнослужители, психологи христианские. Поэтому звоните, это сейчас телефон доверия. Он указан здесь, вверху, это анонимно, бесплатно. Раньше этот телефон был прямой линией для всех эфиров, ну а сейчас вот мы его перенаправили, тоже, я считаю, в не менее важную плоскость конкретных советов людям, которые нуждаются вот прямо сейчас в консультации и помощи духовной, психологической. Да благословит нас Бог. Ну и, конечно же, хочу еще раз проанонсировать свою программу с небольшими корректировками. Вы знаете, что теперь мы будем называться и уже называемся давно Теос Медиа. Спасибо Насте, которая мне помогает каждый эфир. Вот она оказалась внимательной для того, чтобы вовремя внести эту коррекцию. Ну и помимо этого, вот «Золотая середина» так она попросила написать, что это авторская программа, и даже она такая, вот для меня это была, конечно, новость, а она написала такие строчки. «Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы и комментарии. Это не коммерческий проект, поэтому поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму», и ссылочку дает вот тот сайт, может быть, большинство которых сейчас используется вами при прослушивании этой программы. Спасибо, что вы с нами, и более того, если кто-то хотел пожертвовать сугубо на эту программу, то, пожалуйста, вы можете это также делать. Мы безмерно благодарны за ваше молитвенное, финансовое и вообще любое другое участие. Я знаю, что вот в ковид даже волонтеры к нам заезжали в студию и передавали там, допустим, литературу, книжечки, брошюрки или что-то еще. Если пожилым людям нужно было отнести, конечно же, сохраняя все средства защиты и помогая этим самым людям, которые не выходили в то время из своих домов, были вот в такой самоизоляции. Пусть Бог нас благословит, и на эту программу всегда прошу у Него мудрости, силы для того, чтобы отвечать не свое, а вспоминать, что там в сердце нашло отклик, прочитанное из Библии, и, конечно же, с вами делиться. Вот первое, значит, у нас остаются иногда вопросы с прошлых эфиров, поэтому не переживайте. И для тех, кто сегодня будет задавать нам вопросы, пожалуйста, не смущайтесь. Если это будет в первой половине, как я уже сказал, мне помогает в студии по-прежнему Ирина, Ян, наш большой коллектив, такой Теос Медиа, теперь буду привыкать к новому названию. И, конечно же, вот на связи Анастасия, которая будет пересылать ваши вопросы с сайта ко мне на почту. И передо мной открыт компьютер, даже два, для того, чтобы сориентироваться вовремя и ответить вам. Если вы присылаете ваши вопросы пораньше, в начале программы, у вас больше шансов и вероятности получить на них ответ, потому что по мере приближения конца программы я могу не успевать, поэтому сразу не обессудьте и прошу вас прощения, чтобы вы не огорчались, не обижались и понимали, что иногда это невозможно сразу успеть ответить на все вопросы. Но, имея уже такую хорошую и добрую традицию не быть должными никому и ничем, кроме взаимной любви, я решил для себя так, что начало следующего эфира – это конец прошлого, прошлой пятницы. Ну, за исключением, когда идут какие-то повторы, и бывает так, что через пятницу или через две мы с вами опять видимся, слышимся, встречаемся. Для этого я вам еще раз повторю, +7 926 211 56 97. Ну, вот так на слух, но постарайтесь еще раз прокрутить потом записи или переписать, если вы не успели записать. Скажу помедленнее еще раз. Вот этот телефон, запомните его, запишите. Это мой мобильный номер, привязанный к WhatsApp. Сейчас есть такая вспомогательная программка для такого интернет-коммуникации. Поэтому, пожалуйста, если вы мне напишите на этот телефон через WhatsApp и попросите, чтобы я сделал вас участником нашего постоянно действующего чата, я с удовольствием это сделаю. Да благословит вас Бог, чтобы и в течение недели мы могли разбирать или подготавливать себя к этой программе, вот так выкристаллизовывая эти вопросы из нашей обычной христианской, я бы так больше сказал, бытовой жизни. Ну, а пятница – это всегда для меня праздник, надеюсь, и для многих из вас. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Проверили, да? Молодцы. Жду ваших вопросов также через сайт theos.fm. theos.fm. Ну, сайт у нас не поменялся, это будет некое напоминание наших планов, наших каких-то таких мечтаний, я бы сказал, чтобы у нас и в Москве появилась FM. На среднем диапазоне эта программа. Ну, молитесь об этом, потому что это стоит немалых денег, оказывается, и мы не смогли продлить лицензию, были на то и финансовые, и другие причины. пусть Бог нас благословит. Поэтому сайт, тем не менее, остался – theos.fm. Если вы слушаете нас даже в любой стране мира, в любом городе, для вас, россиян, дорогие друзья, я уже продиктовал такую возможность. Вы можете прямо сейчас вот связаться по телефону +7 926 211 56 97. Я знаю, что кто-то в каких-то странах пользуется другими программками, например, Viber. Меня, к сожалению, в Viber нет, поэтому если у вас есть WhatsApp, и вы даже в другой стране, вы тоже можете пользоваться. Это достаточно распространенная такая коммуникация, интернет-связь. И прямо сейчас, во время эфира, вы тоже можете прислать. Параллельно идет у нас вещание в Фейсбуке, поэтому если вы есть в этой социальной сети, пожалуйста, вы можете также туда писать ваши вопросы. И вот с прошлого эфира, именно как раз через Фейсбук, мне пришел один из вопросов от Игоря Дудника. Очень приятно, Игорь, тебя слышать, ну, хотя бы так, читать твой вопрос, видеть твое лицо. Вот, и для меня эта фамилия когда-то сыграла большую роль, вот, и у меня как раз мой духовный наставник имеет эту фамилию, поэтому спасибо за такое двойное родство, духовное родство двойное. Добрый день, вы пишете, подскажите, где мы в Писании видим, что самоубийцы Царствие Небесное не наследуют? Спасибо. Хорошо замечено, чувствуется, что, Игорь, ты читаешь, ну, изучаешь Писание. Когда-то я тоже задался этим вопросом, и вот удивительно, что в Библии иногда нет прямых ответов, или вроде бы нет, но когда мы совмещаем несколько мест Священного Писания, то ответ очевиден. Вот, вот эти места. Первое послание к Коринфянам, в 3 главе, 17 стих, мы читаем такие строчки – про членовредительство, то есть этот ответ, он включает в себя в первую очередь, предупреждая от многих вредных привычек, курева, кто-то пирсинги делает, что-то прокалывает, что-то изменяет, делает такую маски какие-то делают зверей, причем вот на коже на своей, я уж не говорю про многочисленные наколки и все остальное. Так вот, это относится к членовредительству. Мы знаем, что есть даже, особенно среди людей, которые стали демонически зависимы от блуда, вот такие и самоистязания, которые они делают для того, чтобы испытывать, может быть, более ярко какие-то эмоции, которые уже заглохли, в том числе и в этой сфере. Во всех сферах, где речь идет о членовредительстве и, внимание, о жизни, которую Бог нам подарил как дар, как талант, как подарок, который мы вдруг по своей иногда такой ограниченности греховной, я бы даже сказал самости в значении эго, начинаем вот так распоряжаться, как будто это наше. Да, оно временно наше. Помните, как тот раб, который получил от господина один талант, ему нужно было приумножить даже его, но тем не менее он его закопал. То есть это прообраз того, что человек полностью не захотел использовать жизнь для Божьей славы, а использовал жизнь, как будто это его, и как будто он сам себе ее дал. Вот это уже начинается здесь подсказочка, вот поэтому несколько мест. Так вот, в 3 главе, 17 стих, там написано так, что кто, вот, кто разрушит храм сей, того покарает Бог. А этот храм святый, и это вы, вот Дух Святой в этом храме. Там есть непрозрачные намеки на соучастие с блудницами. Сделаю ли я члена моего тела участниками вот этого блуда? Там очень серьезное отношение к телу, вот, уважаемый Игорь. Поэтому это место, которое говорит о том, что если человек разрушит храм сей, его покарает Бог. Вот четко и ясно написано. Дальше. Послание Галатам, 5 глава, сейчас вам прочту строчки из Священного Писания. Здесь написано так. Дела плоти, они известны. И тут перечисляются прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. И вот, внимание, ненависть, убийство во множественном числе стоит, пьянство, бесчинство и тому подобное. Весь список даже не оглашен. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Вот прямой ответ. Здесь слово «убийство», о чем красочно, ярко свидетельствует Священное Писание, что не только тот, кто убивает кого-то, но убийство во множественном числе подсказывает, что он может и себя здесь убить. Вот здесь прямой текст, который показывает нам вот такой вывод. Не просто наказание. Например, первый текст, который я процитировал, ну, иногда люди попросили прощения, да, вот они что-то по молодости, как они сами говорят, по дурости, уж извините, повторяю их слова, прямая речь, вот, что-то там себе прокололи, сделали, вот, ну, иногда этого уже не исправить. А как трудно они отскребают, как это прям вот сказать, вытравливают, есть такое слово, эти наколки или еще что-то. Я 12 лет работал в колониях, и я видел, ну, синих людей, просто от наколок, синих, и их так трудно исправить. И вот они просят прощения у Бога, став христианами, они стыдятся уже теперь вот этого испорченного своего тела. Это еще исправимо. Но когда человек вот в своей самости, а помните, я говорил, что уже вот я считаю так, потому что это очень примечательный случай в моей жизни, где Господь как-то вот не знал сам я, но оказался, Бог меня взял буквально и помог остановить через меня самоубийство. Одно, второе, третье. И вот сейчас уже 12 насчитал, 13. Совсем недавно был еще одно, один случай. Знаете, эти все самоубийцы, Игорь, они похожи, они как все братья и сестры в одном качестве. Это абсолютный эгоцентризм. Они настолько сконцентрированы на себе, и вот у них, с одной стороны, самосожаление. Я лузер, я неудачник, все от меня отвернулись. Вот эта жалость к себе, помните, не ходи, Господи, на крест, отойди от меня, сатана. Вот эта жалость к себе, она четко характеризуется Христом. Ты говоришь про плотское. Так вот, люди, погрузившись в себя, уйдя, как говорят, в себя, пытаются иногда решить вопросы жизни, но, видя, что это не получается, решаются на эту крайнюю меру. Они говорят, ну тогда я совершу вот что и покончу жизнь вот таким образом. Мне надоело, да, опять везде мне, я, самое большое. Вот, поверьте мне, друзья, это опасное демоническое влияние, потому что дьявол кидает буквально, бомбардирует вот этими мыслями для того, чтобы человек наложил на себя руки. Потому еще из практической жизни, я уже рассказывал, было несколько людей, которые спаслись, совершая, ну, выбрасывание с этажей определенных. Был у нас случай нашего камерунца Джонни, которого мы передали. У него перебит тоже был позвоночник, причем не с первого раза. Он был неверующим тогда, еще наркоманил и выпрыгнул с четвертого этажа общежития. И мы его, вот в буквальном смысле, я его на руках носил, крестили мы его, погружали на полотне, ну вот на таком, на простыне с четырех сторон, потому что у него нерабочие ноги. Поэтому такой же случай был с Катей, которая с восьмого этажа, вообще с Склифосовского сказали, такие люди не выживают. И вот она все-таки осталась жива, и сейчас замечательная семья у них, и девочка даже родила, но ноги до сих пор, у нее перебит был позвоночник тоже. Она мне лично рассказала, что она успела сказать: «Господи, спаси». Вот это, может быть, и спасло ее, Бог еще продлил ей жизнь. И бывают случаи, когда мы не знаем, успел сказать человек или нет. Но если человек не успел, он остался в своем упрямстве, гордыне, эгоизме, то, пересекая эту черту, обратно ходу нет. Вот поступающий так, как я вас, говорит, предварял или предупреждал, и прежде Царствие Божие не наследует. Вот такой ответ на вопрос. Как обычно, мы с вами здесь тратим время немножечко на то, чтобы читать новые вопросы, и я подготовил также предыдущие программы вопросы. Поэтому начинаю с предыдущей программы, А вы, дорогие друзья, пишите, чтобы, как я вот сейчас закончу с этими вопросами, мы перейдем к вашим. +7 926 211 5697. Это WhatsApp, мой личный WhatsApp. И, конечно же, есть у нас возможность там, где вы нас слушаете, на theos.fm, в облачке найти три точечки и нажать на это облачко с тремя точечками. Это вам такая подсказка или, как ее говорят, иконка или изображение для того, чтобы вступить в диалог и написать ваш вопрос. Не забудьте только обозначить свое имя, можете даже вымышленное или псевдоним, пожалуйста. Это здесь никто вас проверять не будет. Главное, чтобы я мог к вам обратиться. Оксана задает вопрос. Это как раз по прошедшему эфиру прошлой пятницы. Один из последних вопросов, на который я не успел ответить. Что, по идее, должно быть в душе после прощения? Хороший вопрос, Оксана. И я думаю, что для многих из нас это важный вопрос. Настоящее прощение, которое получает человек, он получает в результате покаяния. Давайте скажем тоже, введем такой термин «настоящего покаяния». Почему я ввожу такой термин? Потому что бывает, ну, такое некое недоделанное, как бы полумера. Вот не хочется спутать эти вещи. Бывает, человек кается, да это в моей жизни было, это сейчас вот прямо из практики своей жизни. И он говорит: «Господи, я вот от этого устал, вот за это меня прости, вот за это». И Бог, вы знаете, и даже при этом Он все равно приходит, Он не ставит нам условия или все, или ничего. Он приходит и очищает те грехи, которые мы Ему открыли и исповедали. Извлечь и поведать, да, срослись два слова, старое русское слово, красивое слово. Не просто рассказать, а поведать. Слушайтесь, как поведать тайну, заглянуть в глубины своего сердца, извлечь оттуда и удалить. Вот мне говорили наркоманы и алкоголики особенно, когда я с ними там более плотно работал, они говорят: простите, но это их выражение, я думаю, что у кого-то, может быть, хорошее образное, так сказать, мышление. Они говорят: два пальца в рот – это победа. Вот когда человек нахлестался какой-то паленой водки, уж извините, сколько из них умерло именно от этого, синели на моих глазах. Я одного там приводил в чувство, это один, может быть, из случаев, где просто он уже весь холодный, синий, и, слава Богу, я не один был, вернули его так вот с помощью к жизни. Так вот, первое, что нужно, вызвать рвотный рефлекс, уж простите за такие подробности, потому что исторгнуть, надо извлечь, исторгнуть вот тот яд, который он, ну там, уже бывает так, люди подвыпили, а потом догружают, и им подсовывают такую вот, ну, как бы отраву, да, паленую, как они сами говорят, водку. И вот это надо извлечь, и прям вот литр воды вот выпить человеку, и молока, воды, вот чтобы произошло вот это хотя бы очищение в организме от этого яда, потому что яд начинает действовать. Вот поэтому я сейчас это сравниваю, Оксана, с грехами, которые в сердце каждого. Может быть, мы не алкоголики, может быть, мы думаем, что мы намного лучше, но когда человек приходит к Богу, он как обнаженный, он ничего не может скрыть. Это даже, ну, как-то, если задумаешься, как можно скрыть от всемогущего, всевидящего Бога, который написано в Его Слове, Бог сердце ведает, сердцеведец. Он ведает даже, когда у вас только зреет какая-то мысль, он уже ее знает наперед. Поэтому, наверное, ну, бывает вот так у людей, они не готовы с какими-то грехами прощаться. И поэтому говорят: вот это очисти, вот это тоже омой. И Бог очищает кровью Христа. Он очищает нас. Но если что-то у нас остается, то это не полное покаяние. И в результате, когда мы видим, получается, что опять оттуда распространяется эта грязь по всему сердцу. Сбереженный какой-то грех для себя не может в полноте давать нам ощутить, он не дает нам ощутить вот этого действия покаяния, которое результата прощения. Потому что оно не полное. Поэтому я ввел такой термин «настоящее». Настоящее покаяние, настоящее прощение. Если оно настоящее, это значит до конца, оно искреннее, оно от всего сердца. И оно все, вот я вот сказал: «Господи, все забирай, вот удали от меня, вот вся моя жизнь, даже если она будет иначе, другая, я отдаю в твои руки, веди меня теперь и направляй». По себе же опять скажу, что испытывает человек. И по Писанию. Мир Божий, который превыше всякого ума, который сердечный мир. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, говорит Христос. Мир вам, он пришел к ученикам. Мир – это действие благодатное. Дух Святой проявляется, любовь, мир, радость во Святом Духе, праведность. Это главные характеристики Оксана, если прощение было настоящим. Наступает ну, вот такой благодатный мир, что вот кажется, вчера тебя еще, как молодежь говорит, колбасило. Вчера сердце было обуреваемое страхами. Мы не знали, как будет, что будет. А сегодня наступает такой мир, со мной сам Бог. Что со мной может приключиться того, что Он не допустит? Точнее, то, что Он как бы, ну, проглядит, что ли, что само придет. Он теперь, Господь говорит, из моей руки никто и ничто не похитит. Ни ангелы, ни бесы, ни какие-то стихии мира, ни начало, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией в Христе Иисусе. Поэтому Он говорит, я держу тебя в своей руке. Это уже еще у Исаии пророка, да? Поэтому попасть в эту руку – это значит довериться Ему полностью, это значит раскаяться во всех грехах, Он святой, и идти к Нему грязными негоже. Исаия пророк в первой главе пишет, он говорит, придите и рассудим тогда. И вот если есть это средство, оно очистит вас. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, Иоанн пишет, если исповедуем друг при другом наши проступки, наши грехи, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Какое уникальное, универсальное средство мы имеем. Но оно не работает, если человек наполовину им пользуется, если он не до конца верит, не хочет верить себя Богу. Вот оно не срабатывает. Поэтому вот после в душе должен быть мир, благодать, радость, в первую очередь радость прощения. И знаете, вот последний эпизод, тут есть еще вопросы. Например, может быть, вы видели картину, как мама, ну я видел много раз во дворе, куда ты лезешь, а он там в грязь куда-то полез, но она его отряхнула, говорила тебе несколько раз, не лази. Вот теперь постой здесь и подумай. Ну, он там где-то стоит, грубо говоря, в углу или просто рядом, а все же дети вокруг бегают, ему так хочется, но это мама наказала, чтобы ты задумался. И когда она говорит, прощай, он говорит, мамочка, ну, пожалуйста, ну, отпусти, я хочу. Хорошо, я тебя прощаю. Что происходит с этим ребенком? Да все вы видели эту картину. Вот она, детская вера. Вот Христос поэтому поставил дитя. Он прям мигом летит, он бежит, он спасибо, мама, и побежал опять с ребятами играть. Что происходит у нас иногда? Не веря в то, что нас Бог простил, мы стоим в этом углу, сами себя наказываем и говорим, нет, Бог, ты меня не до конца наказал, мне еще надо вот так и вот так, такой, ну не знаю, христианский мазохизм, что ли, можно даже так назвать. Мы говорим про членовредительство, оно может быть не только для членов тела, но и для членов нашей души, потому что она тоже претерпевает какие-то мучения, когда вот мы иногда своим неверием заключаем ее вот в эти оковы, в эти страхи. Нет, точно мне Бог отомстит, Он мне сейчас по голове даст. Бог говорит, я тебя прощаю, сынок, иди, если ты искренне это сделал, иди и впредь не греши. Помните эти все случаи в Евангелии? Их просто даже они у светских людей, люди даже запомнили, потому что они яркие, потому что это говорит сам Бог. Он забрасывает за хребет и не вспоминает боли. Поэтому вот готовлю проповедь такую тему по поводу вот этой новизны, вот пробуждение, весна, Пасха. Это же возможность в каждой части получить вообще все новое, абсолютно новое. И хотя в памяти еще хранятся все эти наши там, у кого-то проделки, грехи, у кого-то там какие-то поступки, это память хранит, но у Бога все вычеркнуто, за нами это уже не числится. Поверить вот так, по-детски, Богу, это значит испытать эту радость прощения. Это значит побежать по жизни вдохновленным, окрыленным. Ну, это все тоже, что испытывается, я думаю, не одним мной, конечно же, это в Писании многократно написано в разных местах, которые я вам перечислил, Оксана. Поэтому в душе должно быть вот все это, комплекс целый, прикосновение Божьего Духа, особый трепет к Богу, искреннее желание расстаться с грехами. И если это все происходит по-настоящему, да, вот так, не поддельно, то обязательно в душе будет радость прощения, мир Божий, благодать, какое-то особое вдохновение, наполнение. Просто просветляется наш взгляд, наше сердце. Мы видим мир по-другому. У нас пелена какая-то с глаз падает. Мы людей по-другому начинаем видеть. Как-то хочется всех любить. Я сделаю последний вывод. Недавно я проповедовал на прощенное воскресенье. Прощен Христом, чтобы прощать ближних. По большому счету, человек, который не испытал такого прощения от Бога, вот этого прикосновения благодати, наверное, с трудом может объяснить, что такое настоящее прощение. Да, оно подарено человечеству, самим Христом, но люди наполовину как бы им действуют. Вот потому столько остаточных явлений. А вот вдруг вот это, а вот какие-то оглядки назад и так далее. Иван задает вопрос, что легче, поставить смайлик с нимбом или жить по-христиански? Ну, Иван, там был твой комментарий, я позволю себе это вот поставить как вопрос для того, чтобы прокомментировать. Оказывается, не ты один это делаешь уже давно. И на чатах, вот в этих WhatsApp'ах и везде мы как-то привыкли. Может быть, кто-то механически это делает. Вы знаете, я делаю всегда, стараюсь с молитвой и вдумчиво. Как бы вам сейчас странно это ни казалось, для меня вот этот смайлик, как говорят, с нимбом, это не просто, ну, это подарок от Бога всем нам, кто принял вот это прощение грехов. Вот я связываю с предыдущим вопросом. Это наш новый статус. Это статус возрожденного христианина, который теперь назван самим Творцом и Спасителем Иисусом Христом, святым. Смотрите, тот же Иоанн в первой главе пишет не послание, а Евангелие. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Те, которые не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот эти цитаты, я считаю, нужно заучивать наизусть. Потому что в христианском учении, и даже в христианском учении, иногда идет подмена, вновь возвращение к Ветхому Завету, к исполнению механическому или немеханическому каких-то заповедей. Я считаю, что это может только приблизить человека к очень важному такому Рубикону, такой важной реперной, как хотите, точке изменения, метаморфозы, полностью трансформации своего внутреннего человека, о которой в Библии многократно написано. «Законы мои напишу в сердцах их». Это о чем? Это о том, что Дух Святой может войти в наше сердце. Это о том, что Христос сказал в третьей главе, это уже Евангелие от Иоанна, Иоанн нам написал, «должно вам родиться свыше». Вот если у человека не произошло это рождение свыше, то он пока блуждает по этим лабиринтам заповедей. Будь это заповеди Ветхого Завета или теперь уже и Нового, и он понимает, что он периодически это понимает, что он не в силах все это исполнить. Он, может быть, видит себя исправляющимся и даже начинает опираться на этот закон, но Писание нам многократно говорит, послание везде, что закон ничего не довел до совершенства. Кто уповает на закон, тот жив будет им, а точнее будет мертв от него. Тут там такая интересная игра слов. Или он будет жив им, значение вот временно, хотя бы вот так, чтобы не убить там другого. Поэтому очень важно, друзья, родиться свыше. Вот те, которые приняли его в любом возрасте, пожилые, вот, ну, младенчество, конечно, там понятий нет еще. В детском возрасте я видел возрожденные души. Уже в осмысленном, осознанном возрасте, когда человек вот прям видно, как он плачет, как он принимает в сердце, и он меняется, и он становится другим. И он вот тут же, он помимо родительской своей земной фамилии, обретает небесную фамилию, статус святой. Святой не потому, что стал идеальным, а святой потому, что ты родился в его семью. Вот поэтому ты теперь святая, святой. Это очень важно. Это нельзя даже произносить это с гордыней. Потому что мы святой, помните, как в Откровении последняя глава, да освящается еще. Когда ты помнишь свою фамилию теперь, вот прощение всех грехов, тебе хочется поддерживать эту святость и в жизни. Тебе просто подарено этот статус, эта фамилия, как раньше были, помните, ну, времена там определенных социальных, так сказать, уровней, вот там дворянин или там царь. Царская династия только могла царствовать. Помните, это все было в прошлом, но тем не менее это хороший пример, что если ты родился в семью святых, помни, раньше говорили про пионер, да, свое имя, и имя крепи делами своими. Вот это же взято из Библии. Помните, святой, да, освящается еще. Принял это сердце, назвался груздем. Ну, да, уж самое простое бабушка вспоминала. Вот уже полезай в кожу. Вот туда уже вот не полезай. Вот туда, в мир, в этот грязный опять. Теперь у тебя другой кузовок, как у Христа, говорит, в запазухе, да. Ну, вот такими пословицами и, конечно же, текстами Библии, наверное, хорошо ответить. Поэтому для меня это маленькая эмоция, которая потеряна на страницах наших СМС-сообщений. Хотя бы такая, там, лайк, палец вверх, всемирно известный жест, хорошо, здорово, правильно, одобряю. И вот этот нимф – это, конечно же, напоминание, что мы в Боге теперь, новое творение во Христе Иисусе. Надежда задает вопрос. Какая связь между заговором против Иосифа? А, я, кстати, по-моему, читал этот вопрос, но, может быть, еще раз попробую на него ответить. Какая связь между заговором против Христа, Иосифа и вакцинацией? Отличается ли идея нынешней вакцинации от ковид и вакцинации против гриппа или кори? Ну, Надежда, я, конечно, не иммунолог, как сейчас говорят, не специалист-вирусолог, и поэтому имею просто общее представление, хотя родился в семье, ну, по сути, медиков, и мама, и сестра там с красным дипломом когда-то она закончила. Вот, поэтому я в доверии нашим, ну, можно сказать, медицинским работникам. Есть такие сферы, которые мы все равно не будем всеми. Мы не сможем, ну, не знаю, быть учеными, мы не сможем быть вирусологами. Мы приходим и доверяемся врачу, потому что мы можем всего не знать. Но мы видим результат, молясь, конечно, пред Богом. Кстати, Христос не был против врачей. Другой вопрос, что они имеют ограничения. И вот там, где их ограничения заканчиваются, там вступает на путь милость Божия. Поэтому для меня, я просто верю людям, которые в определенной сфере специалисты, и они делают… Сейчас очень много фейков, очень много обмана. И даже есть такие, ну, как-то, я бы сказал, горе-вирусологи, которые, может быть, не умеют логически мыслить, а они что-то не до конца знают, может быть, из-за этого. И поэтому появляются всякие такие обманы. Иногда это глубоко политические, финансовые вопросы, потому что это огромные деньги. И тут идет борьба, вот информационная борьба. Поэтому я привык так. Если ты помолился за пищу, то она тебе не повредит. Все, что попадает в тебя, это не только через рот, через нос мы же тоже дышим. Мы также, у нас идет кожный обмен веществ, и вы знаете, что кожа дышит, она тоже вот сухой становится, если этой влаги ей мало, и поэтому всякие увлажнители, все остальное, не буду в подробности впадать. Так вот, все, что попадает в меня, если я молюсь, я верю, что не повредит. Ну и, конечно же, это не прямой яд, вот давай мы тебе яд там уколем. Вы вправе поинтересоваться о той или иной вакцине, о ее проценте, там сказать, помощи, какой процент помощи она оказывает в среднем человеку. И поэтому такие серьезные отчеты, научные изыскания, вовлечение огромного количества людей, вот, в первую очередь, правительство, армия, медицина, сами работники делают себе в первую очередь прививку. Поэтому, Надежда, я здесь не усматриваю и не вижу ничего, никакого заговора. Ну, конечно, в головах у тех людей, которые постоянно чего-то боятся, у них всегда какие-то заговоры. Поэтому я не отношу себя к таким мнительным людям. Здравствуйте, мое имя Костя. Вот у меня вопрос. Есть ли грехи такие, что Бог не простит ни в коем случае? И есть ли исцеление, проклятие, если просить Бога, чтобы исцелило от проклятия? Просто я не сомневаюсь, что Бог всемогущ, и Он Бог истины, любви, милости, Создатель неба и земли. Константин, вы правильно рассуждаете, на основании Библии есть только единственный грех, и то он свойственен, я считаю, это моя авторская программа, мое право так считать, на основании Библии, конечно же, считаю, что только верующий человек может отречься от Христа и похулить Духа Святого, потому что он знал его лично. Вот когда Христос, на Христа говорили «в тебе бес», он говорит: «я вам прощу», когда на Сына Человеческого говорите. Они были далеки еще от Духа Святого, но предваряя, Христос ведь был и пророком, вот эту новую эру, эру Духа Святого, он предупреждал. Вот придет тот, который будет вместо меня, если вы имея его, вот похулите его, да, то не простится ни веки сем, ни веки будущем. Поэтому любой грех, если человек делает искреннее покаяние, простителен. Нет такого греха, который бы Бог не простил. Чаще всего люди не прощают сами себя. Это очень частая картина, поэтому будьте внимательны. Ну и как обычно у нас пошли вопросы, друзья, поэтому будем, ну, скажем так, экономичны к оставшемуся кусочку времени. У нас еще 10 минут есть, поэтому небольшой такой блиц позволю себе. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, спасибо за передачу. Андрей Юрьевич, поздравляем вас с длительным служением на радио Теос. Поясните, пожалуйста, слова из Библии. «Ибо кто постыдится меня и слов моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов». Луки, 9 глава, 26 стих. Благодарим весь коллектив Теос Медиа за служение Господу благословенного дня. Спасибо, Ирина. Постыдиться – это значит отречется. Постыдиться – это значит не признается тогда, когда требовалось это признание, когда оно было необходимо. Помните, чтобы мы готовы были дать отчет, требующего у нас отчета, в нашем уповании. Иногда это не требуется. Иногда люди как-то так промолчали, и, в общем-то, это не значит, что на каждом углу мы должны, как фарисеи, кричать, что я там верующий и так далее. Живи, трудись, делами свидетельствуй. А вот когда человек спросит, и тут не прославить имя Бога, да еще и сказать, что это ты сам, но я считаю это как предательство. Это как равносильно отречению. Игорь задает вопрос. Является ли всегда богатство служением мамоне? До суда человек проходит испытания. Одних Бог испытывает бедностью, удел этот нелегкий. От бедного требуется не озлобиться, не завидовать, не унывать и, конечно, не пожелать чужого. Бедный должен с полным доверием к Богу принять свой жизненный жребий, уповая на Бога и верить в небесную награду. Других Бог испытывает богатством. Это испытание является более тяжелым, чем первое. Многие его не выдерживают. Важно, чтобы богатство не овладело человеком, не подчинило себе его сознание и сердце, чтобы не родились в нем пагубные мысли о своем превосходстве. Богатый должен понимать, что имение дал ему Бог. Дал не для того, чтобы он жил лучше других, а обладал возможностью спасаться, совершая дела милосердия и благотворительности. Ну, правильно, Игорь, вы рассуждаете, единственное, про последнюю фразу. Богатством человек не спасется. Он спасется только Иисусом Христом. Но вот эти испытания, они иногда приходят даже к одному и тому же человеку. Помните, Павел говорит, научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Бывают периоды жизни у человека, когда он и тому, и другому испытанию, как вы правильно заметили, подвергается Богом, чтобы посмотреть, что в нас. Последняя фраза, я ее много раз говорил, дайте человеку побольше денег, она не мне принадлежит, и вы узнаете, каков он. Деньги иногда выявляют наши внутренние мотивы. И вот когда у человека сдерживающий фактор, у него нет денег, а когда ему много дали, и он там, извините, во все тяжкие иногда пускается, а иногда бежит и помогает кому-то. Вот тут и проверка. Конечно же, не всегда, когда деньги – это впрямую служение мамоне. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, вопрос про Иуду. А, простите, ну да, этот вопрос уже, по-моему, звучал. А разве признание своей вины, раскаяния, а потом и самоубийство у евреев в Ветхом Завете тоже было как полное отделение от рая? А Иуда умер раньше Иисуса Христа. Спасибо. Ирина, совершенно верно. Иуда пошел просто, ад делился на два места. Одно было лоно Авраамова. Помните, туда Лазарь был ангелами отнесен из прямого текста Иисуса Христа. А богача вот туда в мучение. Поэтому Иуда пошел вот в эти мучения. Когда Христос совершилось, сказал на кресте, он, по сути, у ада отнял своих. Так написано. Смертью смерть попрал и сущим во гробах, это образ преисподней ада, всем жизнь даровал. Поэтому он отнял у ада тех праведников, которые ожидали. Смерть их держала, как некая сила, которая хватается за грех. А так как за грехи не было заплачено тогда, вот этой вседостаточной жертвы Христа, она их удерживала. А когда было заплачено, совершилось, она уже не смогла их удержать. И поэтому написано, они воскресли и вошли там в город святый, да, и мы знаем, явились кому-то, там родственники, наверное, увидели своих. Это было самое сильное свидетельство. Но первым воскрес Иисус Христос. Поэтому Он первенец из умерших, Он победитель, Он сошел в места преисподние, заплатил за нас, как говорится, да, расплатился со всеми, и уже смерть не могла, он ее, как говорится, поразил. Пока смертельная у смерти рана, у дьявола, но в конечном итоге и этот враг истребится. Читайте первое послание Коринфянам, 15 главу. Олег, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Буквально ли следует воспринимать эти слова? Да, Олег, именно так. Это место когда-то произвело в буквальном смысле революцию в моем уже христианском сознании, служителя. Не читайте, а исследуйте. Вот именно исследование, вникай в себя, вот это вникай, это как исследуй, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, себя спасешь и слушающих. Все тексты начинают вместе работать. А блаженны слушающие, блаженны, но блаженнее те, которые исполняют. Поэтому можно много послушать, и в одно ухо, как говорят, влетело, а в другое вылетает. Поэтому именно исследовать, подумайте, дорогие друзья, это очень важное место. Вникайте глубже в Писание, в суете наших дел уделяйте ему внимание. Галина, а почему в Ветхом Завете предсказывается рождение Спасителя мира с именем Иммануил, а не Иисус? Ну, Галина, в принципе, есть и имя Иисус, если вы читали Даниила. Там именно говорится о Христе. Христос, Иисус и Христос – это известные имена были. Просто здесь имя Иммануил переводится дословно, а для евреев это очень было важно. «С нами Бог». Вы знаете, вот это монобожие такое, да, монотеизм он еще называется, теос – это Бог, знаете, да. Вот, особенно для евреев, наверное, было очень важно знать, что Бог воплотится. Потому что вера в единого Бога – это нормально, но она иногда превращается в одного Бога. Знаете, вот очень важно в единого верить в Бога. Единый Бог, он в трех лицах. Все-таки он сотворил себе человека по образу и подобию нашему. Замечательно, один священник, Олег Стеняев, сказал, что до создания мира он имел в Троице общение, а любовь невозможна без общения. Это не только к ангелам любовь. Поэтому это тайна, это чудо Троицы, мы ее не можем до конца вместить, но это так. Хорошо, движемся дальше. Еще пару вопросов есть. Друзья, пишите ваши вопросы. Денис, откуда взята фраза «в чем застану, в том и сужу»? Эта фраза является отчасти библейской, отчасти ее сказал один из, ну, как мы говорим, старцев, да, или людей, живших в первые века, по сути говоря, христианин. «Венчает не начало, а конец». Вот что он сказал только своими словами. «Венчает не начало, а конец», сказал Павел, точнее, Дух Святой через Павла. Поэтому он говорит, пожнем, если не ослабеем. Очень важно. И смотрите, про наставников. «Взирая на кончину, не на начало, может, и прекрасную всю длительную жизнь, а на кончину жизни их подражайте в вере их». Это послание к евреям, 13 глава. Вот эти все места нам говорят о том, что важно до конца сохранить верность Богу, не дрогнуть перед разными испытаниями, в том числе даже возрастом. Это тоже говорят пожилые, мы еще не такие пожилые, чтобы войти в это испытание. Поэтому имейте в виду, сохраняйте до конца. И, конечно же, Писание говорит, кто сохранит, вот, верность мне, тот будет разделять это царство со мной. Вадим задает вопрос. Пастор Андрей, как вы считаете, где та грань, за которой заканчивается понятие праведности и начинается понятие святость? Вадим, мы говорим здесь и про то понятие в двух ипостасях. Одно, подаренное нам Богом, которое мы приняли как статус. Второе, как я уже говорил, праведность – значение «правое дело». Как ты правильно делаешь? Вот два слова, они срослись – праведность. Услышите, там правое дело, праведность. Святость, абсолютная святость только у Бога. Но Он нам ее дал через Иисуса Христа как возможность простить любые наши грехи. И вот поэтому мы обрели эту святость. И праведные дела, они подчеркивают тот статус святости, который нам даровал. Сегодня я уже об этом много говорил, тем более мало остается времени, хочу еще успеть, насколько успею. Антон, почему у христиане не принято обрезание? Ведь Христу это делали. Да, потому что обрезание сегодня совершается в сердце. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Помните об этом. Не физически совершенный теперь акт, а именно внутреннее обрезание, как очищение сердца и обновление духа. нашего. Вот что говорит нам Священное Писание, и это для многих, я уверен, загадка, но без решения этой загадки, исследуйте Писание, мы не попадем в Царство Небесное. Кирилл, существовала ли во Вселенной смерть до появления греха? Бог не творил самостоятельно существующую Вселенную, а Вселенную, у которой было начало и теоретически мог быть и конец. Это не исходило от Бога? Все исходит от Бога, все от Него и все к Нему, если кратко отвечать. Давайте, Кирилл, с этого вопроса мы начнем следующую программу, потому что хотелось бы получше здесь остановиться поглубже, а время нашей передачи уже заканчивается. Друзья, t495.ru – это церковь, сайт церкви, Тушинской Евангельской церкви, где я несу служение. Наберите в Яндексе «Тушинская Евангельская церковь», Андрей Петров там можно набрать, и вы увидите наши многочисленные служения уже за много лет в Ютубе. Поэтому, если кто-то хотел получше познакомиться со мной, милости просим. До следующей пятницы, до свидания, с миром Божиим.